Как всегда, вы знаете, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. И так как с прошлого и даже с позапрошлых наших общений и чатов я извлек вопросы, и они остались некоторые неотвеченные. Поэтому я буду отвечать на вопросы, которые уже поставлены были не сегодня, а в предыдущее наше общение. И начну я сейчас, значит, с вопроса, который когда-то задал Юлиус. Значит, Юлиус задал вопрос, я не успел его скопировать, а по памяти я его успел прочитать, а потом, когда пропадала вот эта связь, да, ну, я его по памяти восстановил. Так что, если что-то, Юлиус, мало ли, что-то я там не доскажу, да, ну, мне кажется, что я, в общем-то, запомнил вопрос твой, был такой. Если Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению, то почему Авраам дважды Сару отдавал царям, имел наложниц и имел детей от них? Там, кажется, даже было еще и упоминание, что, и, кажется, еще и не одна жена была. Кажется, мне было так еще тобой написано, да? Ну, в принципе, как бы мысль, я думаю, что понятная, да? Конечно, для того, чтобы мы могли ответить на этот вопрос, стоило бы сначала прочитать именно вот эти стихи, где сказано, что Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению. Читаем Филиппийцам 2 глава с 12 по 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения». Я понимаю, что, конечно, в основе вопроса твоего, Юлиус, стоят именно вот эти стихи, что Бог дает, вот как бы сам дает наше участие, как будто бы вроде бы и в нем нет необходимости, да? Бог как бы сам дает и хотение, и действие по своему благоволению. Если учесть, что вопрос, Юлиус, ты задаешь в связи с Авраамом, который считается отцом всех верующих, ну и наш, и нас в том числе, да? Ну, Авраам был действительно человек Божий, да? Ну, исходя из библейской истории, что она повествует о нем. И, казалось бы, уже уж кому-кому, да? А уж Аврааму действительно Бог должен был давать и хотение, и действие по своему благоволению. Так вот, когда у Авраама получилось так, что, ну, вы помните, во время странствования он там поселялся, да? Ну, жена Сара была у него красивая, и, естественно, кое-кто мог положить глаз на его жену. Ну, как жена при живом муже может стать женой другого мужа, да? И раньше эти вопросы решались, ну, будем говорить, не дипломатично, да? Просто убивали мужа, жена оставалась вдовою, и на ней женились, да? Таким образом разрешался, как говорится, кому-то невыгодный чей-то брачный союз. Так вот, если Бог давал и хотение, и действия, я задам вопрос, по какой причине Авраам говорил царе, скажи, что ты, значит, когда царь, ну, стал интересоваться его женою, да, Авраам понял, что это грозит, ну, будем говорить, неприятностями Аврааму, не царе. И вот он, Авраам, говорит царе, скажи, что ты сестра моя, ну, там, вы знаете, что они, и в принципе, и были какими-то родственниками, да, ну, пусть, может быть, не родными двоюродными, я уже не помню, не буду вдаваться в эти детали, только помню, что действительно, они даже действительно были в каком-то родстве друг с другом. Так вот, какова причина того, что Авраам сказал царе, вот так скажи, ну, типа, обмани, не говори, что ты моя жена. Ну, а царь, раз, как говорится, Авраам так сказал царе, Сара царю сказала, что я сестра, что Авраам мой муж, да, а не только лишь там брат какой-то, да, она умолчала. Ну и царь тогда уже, как говорится, со спокойной совестью берет ее к себе. Задаю вопрос еще раз. Что за хотение было у Авраама, когда он научил Сару так говорить царю? Я думаю, вы понимаете, исключительно страх. И страх не Божий, а страх за свою жизнь, страх, что царь может его лишить жизни. Теперь задаю вопрос. А не говорил ли Бог Аврааму, когда он выходил из Ура Халдейского, не говорил ли он Аврааму, что «Я Бог всемогущий, иди в землю, которую я тебе указал»? Что значит слова Бога? «Я Бог всемогущий». Ведь Авраам ведь понимал, что он выходит из своего родства, где все родственники, идет в землю чужую, где нет ни одного незнакомого, ни родственника, где вполне вероятно, что могут быть конфликты какие-либо, да, разборки, и вполне вероятно, что Авраама могли убить. Чтобы Авраам не переживал, и напоминаю, он назывался отцом веры, вернее, назывался и, ну, и по сей день является таковым, да. Так вот, отец веры, которому Бог сказал, типа, не переживай, я Бог всемогущий, то есть я все могу, там не переживай про то, что кто-то там один против тебя будет, армия будет против тебя, царства будут против тебя, я Бог всемогущий, иди и будь абсолютно спокоен, живи, как жил, полагаясь верою на меня. Ну вот, смотрите, Бог сказал, Авраам пошел, вот она ситуация, и вот неверие Авраама. Некоторые мне иногда бывают, говорят, Саша, так он же, смотри, неверие было, да? Я говорю, да. Авраам стал отцом веры, когда принес в жертву сына Исаака. У Эллен Уайт есть, кстати, выражение, за то, что он вот эти испытания не выдержал, да? Бог допускал ему более серьезные. И самым серьезным испытанием было это принести в жертву сына своего Исаака. Вот там он наконец-то победил свое неверие. Вот там наконец-то он уже, будем говорить, четко, без всяких обиняков, стал на сторону Бога и на сторону веры, во всем полагаясь на Бога. Вот с того момента Бог его, как говорится, назвал для нас всех, он стал для нас всех, стал отцом веры. А до этих пор, учитывая вот эти ситуации, когда он с царями там, да, вот и с женой вот так поступал, как я вам только что сказал, да, обмани, скажи, что ты не жена, а сестра, да, это еще было, будем так говорить, был путь восхождения, путь возрастание в вере, но, будем говорить честно, да, не всегда и не во всем он проявлял веру, к сожалению, проявлял страх обыкновенный человеческий, плотской, да, и это оборачивалось тем, что царь чуть ли, как говорится, не вступил в интимные отношения с Сарой, да, и вы помните, он прямо, когда Бог ему там во сне показал, так он, пришел, как говорится, Аврааму мораль прочитал. Говорит, что ж ты не сказал? И говорит, я чуть было грех такой не сделал, да? Так вот, смотрите, это путь становления Авраама в вере. Но он здесь еще не выдержал. В этот момент он еще не был отцом веры. Он, можно сказать, отцом неверия тоже вроде как бы некрасиво и неправильно будет, но, тем не менее, проявлял неверие и не мог быть отцом веры на тот момент. Далее, Юлиус, ты упоминал еще и такие факты, что, да, вот Сару он отдавал царям, далее, имел наложниц, детей от них. Ну, что я могу сказать, Юлиус, по поводу наложниц и детей от них? Библия говорит нам: двое – одна плоть. Третий, как говорят, лишний, если это не общий ребенок. Да? Двое – одна плоть. Мне не раз задавали вопрос, почему тогда можно было, а сегодня нельзя. И даже вот взять во внимание, Авраам имел не одну жену и еще и наложницу. Когда мне спрашивают, а что такое наложница или что такое многоженство, да, то я должен сказать, это скрытая форма прелюбодеяния. Видите, вопрос связан с Авраамом, и мне уж, как говорится, приходится вот так говорить, вроде бы в адрес Авраама. Скрытая форма прелюбодеяния. Почему? Заметьте, блудить нельзя. Надо каким-то охочиться. Плоть требует, как некоторые говорят, организм требует. Мне некоторые говорят, а вот если что-то покушать, вот такое, ну, вредное там, да, допустим, или немножко выпить, я говорю, а зачем? Организм требует. Я говорю, ну, хорошо, а если там муж или жена, жена мужу или муж жене скажет, ты знаешь, мне вот раз в месяц тоже организм требует налево или направо сходить, там, если это муж, то женщину, извините, как говорится, на стороне получить, да, и удовольствие, или муж это с женщиной, да, или жена с мужчиной. Организм требует. Так вот, я что хочу сказать. Организм, извините, требует, но я не говорю, что это действительно организм, это похоть обыкновенная, прелюбодейная, да. Хочется и где-то что-то разнообразненького. Ассортимент, чтобы какой-то был. Ну, одна это, как говорится, приедается, да. Так вот, я хочу сказать, что таким образом, наложница, это вроде бы не жена, а вроде бы, извините, на ложе, на кроватнице, да? Но раз ты берешь на ложе, просто, извините, с кем-то переспал, да? Это прелюбодеяние. Ну а если ты ее просто берешь, как говорится, в семью, как в гарем, ну тут уже вроде не жена, вроде не гарем, ну я уже так говорю, ладно, гарем, как хотите, так понимаете, да? Но ты ее должен содержать, она должна жить, но она как бы не жена, а только на ночь, извините, у постели. Ну, а жена тогда куда на ночь? К прислуге туда или как еще, да? То, что такое происходило, да, там, многоженство, наложницы, это, будем так говорить, попытка узаконить прелюбодейные желания. Поэтому возникли такие понятия, как наложница, ну и не только понятия, а и факты, да. Появились наложницы, появились, будем так говорить, многоженство, появилось многоженство, лишние жены, да. Знаете, Соломон мудрый, которого мы не раз цитируем, какой действительно мудрый. Вы знаете, что у него почти полк был. Боюсь там соврать, или 300 жен, 700 наложниц, или наоборот, ну что-то помню приблизительно так. Так вопрос возникает, почему это было допустимо. То есть я не хочу сказать, что Бог все время говорит правильно, хорошо, наложницы, жены дополнительные, как говорится, да. Нигде Писание не говорит, что молодец, правильно ты делаешь. Но это уже, будем так говорить, мы уже будем говорить за Авраама, да, а еще и до него испокон веков, там, как говорится, не один век, да. Это уже вошло такую традицию. Узаконить прелюбодейные желания. И это уже стало настолько нормой, я не говорю, что это было правильно, и сказал, что Бог этого не одобрял. Но это вошло в обиход настолько естественно, да, что уже в то время, в той среде, где это происходило, и вопрос не возникал, это было так же самое, как пойти покушать, так и взять. Главное, чтобы ты мог, как говорится, содержать эту вторую, третью или там какую по счету жену или наложницу, да. А то, что, допустим, там, где были не одна жена, вы знаете, по библейской истории, там всегда были в доме разборки, споры, потому что, сами понимаете, если две, то они не могут быть абсолютно одинаковы. Какая-то более нравится, какая-то менее. Ну, естественно, та, которая менее любима, она видела, как муж липнет к другой, да, это между ними вызывало споры. Помните, да, как бывало у Иакова, споры, с кем будет спать, давай, как говорится, купью-продажу сделаем за мандрагоры. Где было многоженство, там были всегда проблемы в семье. Ну, Библия не повествует все, вы знаете, вот так вот подробно, разжевывая, да. Вот она, как говорится, подтверждает факт того, что это было. Библия не говорит о том, что это было хорошо. Это было нехорошо. Двое, одна плоть вначале было, в середине и сейчас в конце. Третий, как я сказал, лишний. Но это было, к сожалению. Знаете, и Давид, муж по сердцу, тоже, как говорится, имел не одну. Понимаете, Библия описывает даже там Версавия, как стала его женой, там не просто даже так, знаете, а увидел купающуюся, сильно, как говорится, извините, потянуло, приказал привести, привели. Дальше. Она переспал, как говорится, где голова, муж Божий, да? Переспал, она, как говорится, вступила в связь и уже прелюбодейка, да? Что делать с мужем, пишет там начальнику, возьми Урию, жену, это мужа Версавии, да, поставь такое место, отступите, чтобы его там убили, чтобы было все так естественно, да, погиб на войне смертью храбрых, сражаясь за Давида, который спит в этот момент с его женой. Вы понимаете, одно преступление, второе преступление, людей подталкивает на преступление, и это делает муж Божий. Что хочу сказать? Библия опять не говорит, что это хорошо. Кстати, Давид за это рассчитался довольно круто. Тяжело, да? Он ответил за это, да? Но тем не менее, это факты. К чему я это говорю? Сегодня мы живем в то время, когда, ну, будем говорить, свет истины все более возрастает. Мы живем перед концом. Нам все больше и больше открывается. Да? Возьмите даже Ветхий Завет, заповедь «Не прелюбодействуй». Вот заповедь «Не прелюбодействуй». Вот такая заповедь была. С учетом такого уровня интеллекта, общего интеллекта народа Божьего. Да? «Не прелюбодействуй». То есть не вступай в интимные отношения, ну, будем говорить так, в незаконные. Да? Ну, взяли, раз не прелюбодействуй, чтобы не прелюбодействовать, взял народ Божий, извините, что так скажу, и сообразил. Не на двоих, а на троих. Не в смысле выпил, а жену дополнительную. А потом еще одно, потом еще одно, потом еще одно. Ну, а Соломон побил рекорды. Наверное, в книгу рекордов Гиннесса мог бы записаться. То есть, это происходило в силу того, что, ну, вот такой уровень понимания был. Новый Завет сказано, древним сказано не прелюбодействуй. А я говорю, кто посмотрит с вожделением. Я уж не говорю про наложницу, там, ну, как без вожделения наложницу себе брать, да? Как вторую, третью, пятую, десятую жену брать без вожделения? У тебя есть одна, а вот если у тебя вожделенный взгляд, так вот ты знаешь, ты попадаешь под статью. То есть ты в другом классе, более высоком, да, и у тебя ответственность уже другая. По тем временам было так. Ну, теперь я как бы возвращаюсь к своему, Юлиус, к твоему главному вопросу. Если Бог дает хотение и действие по своему благоволению, то я, дополняя твой вопрос, читаю его и, дополняя его, говорю еще дополнительную информацию. Почему Авраам дважды отдавал Сару царям, имел наложниц, имел детей от них. Почему Давид взял чужую жену? Далее, ну, взял, я имею в виду, уже переспал, да. Почему Давид убивает Урию чужими руками? Почему Соломон, мудрый, почему у него было столько жен и наложниц, и почему из-за этих жен и наложниц Израиль пал в грех, потому что жены приходили, это же были принцессы языческих царей, они приносили своих, как говорится, идолов, потом строили капища, а потом народ Божий туда ходил. Как все это совместить со стихом? Бог дает и хотение, и действие. Что же Бог давал Аврааму, что давал Давиду, что давал Соломону и что давал другим праведником. А ничего не давал. Может, я так говорю странно, да, ничего не давал. Ну, из того, что они делали, ничего не давал. Если мы читаем, что Бог дает и хотение, и действие как бы положительное, то вопрос задаю, почему он его не дал? Если зависит от Бога. А вот этот стих, который мы с вами прочитали, Филиппийцам 2 глава, стихи, вернее, 2 глава Филиппийцам с 12 по 14 стихи, они как раз и говорят, что именно от человека зависит, будет Бог давать хотение, ну, имею в виду, положительное, доброе, праведное и действие, ну, чтобы так и делать, да? От кого это зависит? От человека, не от Бога. Если бы от Бога зависело, извините, я бы сказал, между нами не было бы никаких грешников. Вот так бы просто, как заводят в армии, в медпункт, снимаешь штаны, укол в задницу, и все, и прививка сделана там или еще что-нибудь. Вот так бы Бог всем нам надавал бы и хотений, и действий, и был бы рай на земле. Мы не говорим про рай на земле вообще, мы говорим, что рая на земле в церкви даже нет. Той, которая называет себя самой-самой-самой-самой истинной и верной. Нету этого рая. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится. Говорим мы про хотение, которое Бог дает, и про действие, которое Он дает. Но тем не менее, грех остается грехом, и мы приходим к тому, что грех непобедим. И об этом в открытую заявляем. Тогда я задаю вопрос. Как же этот стих трактовать, если Бог дает и хотение, и действия по своему благоволению, а мы ничего не получаем? Может, Он дает, а мы не получаем, потому что у нас что-то внутри есть, что противодействует тому, чтобы мы получили. Еще раз обращаю внимание ваше на стих. На стихи, которые я читал. Смотрите. Со страхом, я не буду читать весь стих 12, да, оконцовка. Со страхом, обратите внимание, это Павел пишет филиппийцам, то есть верующим. Что верующие? Со страхом и трепетом. Ну, со страхом не в смысле таким животным, да? А вот мы недавно с вами рассуждали, страх Господень. Вот я думаю, что здесь именно со страхом Господним и с трепетом, то есть с трепетом перед Богом, то трепет опять-таки не как этот осиновый листок на ветру трепещет, да? Речь идет о том смирении, о том почтении пред Богом, которое верующие должны иметь. Так вот, со страхом и трепетом, добавляю, вы, верующие, совершайте, добавляю, сами свое спасение. Как? Вы скажете. Но я говорю, Дух Божий говорит, что делать. А делать должны мы, а не Бог. Как некоторые пытаются объяснить. Если бы Бог и учил, и делал вместо нас двоечников, да, а мы потом бы закончили школу на золотую медаль или институт с красным дипломом, то я вам скажу, что мы бы все, как говорится, были преподобные, пресвятые, папы, мамы римские, и нас бы надо было бы живьем брать на небо. К сожалению, такого не бывает. Как бы нам этого не хотелось. Заметьте. Совершайте свое спасение. Я вас буду учить, Бог говорит Духом Святым. Я научу, наставлю, напомню. А вам же придется, как говорится, если я наставлю, наставление дам, а вы идите и делайте. Вы помните, да? Христос блуднице говорит, и я не осуждаю тебя. А теперь иди и совершай свое спасение. Иди. И когда будут, как говорится, возможности сходить налево и направо, не делай этого. Примени, как говорится, и свой рассудок, и еще что у тебя есть, сила воли, да, но не иди. Это крест, на котором надо распинать свои плотские похоти. Так вот, смотрите, Павел пишет, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Сначала, я вам говорю, А вы со страхом и трепетом берите и делайте. И я теперь добавляю. Потому что... еще пока не добавляю, читаю, а сейчас буду добавлять. Потому что... Глядя на то, как вы со страхом и трепетом стараетесь исполнить то, что написано в Писании, или я говорю вам Духом Святым, да? Потому что, глядя на это, и видя у вас вот это желание стремиться к чистоте и святости, Бог производит после этого, я добавляю, в вас и хотение, и действие. И заметьте, по своему благоволению. То есть, кому я благоволю, в том произвожу и хотение, и действие Духом Святым. А кому не благоволю, в том эту работу не совершаю. Теперь вопрос. В ком Бог совершает, производит и хотение, и действие? И кому Он благоволит? Кто со страхом и трепетом совершает свое спасение, к тому Бог благоволит, и в том Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению. И 14 стих, как говорится, дополняет: все делайте без ропота и сомнений. Когда? Когда вы со страхом и трепетом будете совершать свое спасение, естественно, плоть будет возмущаться, искушение будет казаться невыносимым, и у вас может появиться сомнение, а получится ли это у меня. Появится сомнение раз, появится сомнение два, а дальше появится ропот. Да сколько ж можно, да зачем оно мне нужно, да могу жить как все люди, и знаете что, я пошел. Ну иди. Так вот смотрите. Со страхом и трепетом нужно совершать свое спасение. И при этом, когда искушение будет нас одолевать, а плоть будет стонать, надо будет при этом сомнение свое к ногтю или гвоздем, да, к древу, и ропот свой, и недовольство свое. Вот можно привести такой пример. Нас кто-то искушает. Мы же молимся обычно: «Господи, не введи во искушение, избав меня от лукавого, от врагов, кто бы меня цеплял». Мы обычно так молимся, да? Ну, молитва «Отче наш» еще к тому же вроде так бы нас на это настраивает. А с другой стороны, а как мы можем победить в себе вот эти наклонности, если так вот Бог будет все руками разводить? Я имею в виду всех искусителей и все искушения. Естественно, никогда ничему мы не научимся. Так вот, когда нас кто-то искушает, когда нам хочется ему ответить злом за зло, ругательством за ругательство, когда хочется ему сказать крепкое слово, вот в этот момент не допускайте мысли, что не получится. Вот в этот момент не допускайте ропота. И в этот момент со страхом Божьим перед Богом и трепетом пред Богом надо совершить свое спасение. От чего? От этого искушения, заметьте, если мы не психанем, если мы не сорвемся, если мы не накричим, не возмутимся, не пошлем, не выскажемся, да, мы совершили свое спасение не вообще в глобальном масштабе, да, а спасение в данный момент от конкретного искушения мы не пали. Перед сатаною, перед искушением. Мы выстояли. Вот наше спасение сегодня. Вот ныне день спасения. Вот ныне лето благоприятное. Поэтому, Юлиус, еще раз повторяю твой вопрос, отвечаю. Если Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению, почему Авраам вот так поступал, Соломон так поступал, поступал так Иаков, поступал так Давид? Кстати, хочу сказать, мы же тоже так же думаем, да, что Бог дает и хотение, и действие. Почему Он не всегда нам дает? Я подчеркиваю, не всегда. Если мы где-то все-таки что-то со своей стороны делаем, то Бог дает. А если мы сразу начинаем отнекиваться, то Бог не дает. Извините за это выражение, но я его скажу. Все в наших руках. Мы привыкли думать, что все в Божьих руках. Нет, все в наших руках. Все, что в Божьих, оно стоит наготове. А вот в наших руках принять или отказаться, послушать или стать в позу, с радостью исполнить, прислушиваясь, да, или с ропотом возмутиться. Почему я говорю в наших руках, а не в Божьих? А потому что от нашего выбора будет все зависеть. Или даст Бог хотение действия, или не даст. И это стоит для себя взять на заметку. Думаю, Юлия, что ответил на твой вопрос, да? Может, там какие-то детали, ну, у тебя были еще дополнительные, но я, в принципе, как бы в общем дал информацию, которая может быть там и в деталях применима, в отдельных, да? Следующий вопрос. Вопрос задала, значит, Надя со Львова. Вопрос следующий. Саша, хотела бы узнать твое мнение по вопросу, как научиться молодым людям, делающим первые шаги к Богу, распоряжаться своими деньгами. Когда с одной стороны внутри человека только начинается переоценка ценностей, а с другой с огромной мощью работают все средства массовой информации в плане зомбирования сознания молодых людей. Когда в сознании формируется некий эталон успешного преуспевающего человека. Я сейчас от себя добавляю, который должен тратить, покупать, и это, как говорится, именно вот эти действия, вроде бы, вот, видите, ты способный покупать, ты вроде бы, как будто бы, ну, можешь даже посчитать себя преуспевающим. А на самом деле это все делается для того, чтобы мы покупали, и чтобы двигался бизнес чей-то, да? Так вот, смотрите. Действительно, в сознании средствами массовой информации формируется некий эталон успешного преуспевающего человека. И ты устремляешь все свои силы, чтобы хоть мало-мальски быть на него похожим. То есть начинаешь тратить не посредством деньги. И если у тебя не получается, а в украинском государстве сделано все для того, чтобы ничего не получилось, то невольно формируется комплекс неполноценности и постоянная внутренняя неудовлетворенность. Как освободиться от этого и стать гармоничной личностью? Чтобы быть всегда счастливым и удовлетворенным, независимо от твоего материального состояния. Буду очень благодарна, если в одну из пятниц ты сможешь высказать свое мнение по этому вопросу. Ну, видите, вопрос как бы такой не коротенький, да? Ну, я его прочитал, чтобы мысль была понятна, да? Действительно, сегодня формируется некий такой эталон, да, вот успешный человек, у тебя должно быть то-то, ты должен зарабатывать, ты должен тратить, как зарабатывать не пишут, а как тратить, нам реклама все время подсказывает, где там скидки, все время, знаете, я не раз думаю, когда пишут там 70% скидка от стоимости, да, за сколько же они купили? Ну, получается, что они купили, ну, так, грубо говорю, там за $100 продают там за 30, да. Подождите, так кому такая торговля нужна? Дело в том, что, как правило, всегда покупается намного дешевле, да? Как правило, в несколько раз увеличивается цена, а потом делается скидка от одной цены, а три еще остаются, да? Ну и мы бежим. Вот, как говорится, надо купить, хотя оно и не надо, допустим, то, что мы купили. Но, тем не менее, мы купили, да. Как научиться молодым людям делать первые шаги к Богу? И при этом научиться распоряжаться своими деньгами. Что хочу сказать. Вы понимаете, как деньгами распоряжаться, как похотью распоряжаться. Я имею в виду похотью, допустим, такой прелюбодейной, да, сексуальной. Как обжорством своим распоряжаться, да, желанием покушать. Как распоряжаться своей ленью, как распоряжаться своим языком. Что я вам хочу сказать. ну, Надя, тебе конкретно, да, некрасивая поговорка, да, если человек, извините, дурак, то это надолго. Ну, я этим не хочу сказать, что вот вам ответ такой. Нет, я просто что хочу сказать. Когда молодой человек, уже молодой, ему под 20 или за 20, да, уже характер в основном сформированный. Если говорить, как научиться, было бы правильно, конечно, чтобы родители приучали ребенка с детства к рассудительности и в еде, и в играх, и во сне, и в работе. Чтобы не то, что вот хочу, не хочу, нравится, не нравится, да? А надо, вот так разумно, вот так неразумно, вот так плохо, вот так хорошо. И нужно показывать ребенку. Ну, конечно, я понимаю тебя, Надя, понимаю и многих других людей. Но не были мы верующие. Если были верующие, то на эту тему проповедей не было. Говорить не говорили. Больше молились, кружки молитвенные были, да, за детей, за мужей, там, за жен. Они росли как бы и росли и без молитв. И, конечно, уже сейчас, когда уже выработался характер, естественно, когда задается вопрос, а что же делать? Если сказать просто так сказать, что вот надо не тратить, надо держать в руках. Но я вам скажу, также можно сказать, вот надо поставить границу, сколько съесть за столом и больше не есть. Понимаете, да? Но опять-таки, да, вроде бы правильно сказано. Опять-таки, поможет это? Да, да, он послушает и сядет, и не поест, а нажрется. Или напьется. Или увидит девушку, и там все слова, что там папа, мама говорили, вы знаете, увидел девушку, она тоже на него посмотрела каким-то таким взглядом, и все. И все улетело, я имею в виду из того, что папа, мама говорили, да? А все, что папа, мама говорили, что плохо, все прилетело, даже не прилетело, оно и было. И все равно молодой человек, хоть парень, хоть девушка, клюнут на эту наживку и впадут в грех. Если говорить, как научиться, да, то, конечно, было бы неплохо, чтобы родители были в этом хотя бы примером. Пусть уже дети не такие, да, и в данный момент, но родители в этот момент такие. Есть такая поговорка, может, кто-то из вас ее слышал, да, богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто умеет сэкономить, то есть умеющий не растратить. Я говорил вам как-то, бизнесмен, который начал выпивать, заметьте, выпивка требует денег, ну, на что-то такое, будем говорить, не на чернила, как некоторые говорят, да, простую болтушку под видом вина, да, а на что-то такое серьезное, там, английское, французское вино, испанское, крепленные, выдержанные, да, но это все требует денег. Далее, если он пьет, конечно, компания, он должен показать шик свой, но он, заметьте, теряет рассудок. И я говорил, бизнесмен, который начал пить, он обеднеет. Заметьте, он тратит, он не экономит, он как собака на поводке, он на похоти пьянки сидит, как на иглу сел. Далее, мужчина, бизнесмен, который, извините, пошел по женщинам, по девушкам. Похоть, она требует постоянного удовлетворения и увеличения дозы. Дозы в прелюбодеянии, вы понимаете. Естественный секс, неестественный, противоестественный, вот это голубые, педофилия. Заметьте, это все называется, дозу надо увеличивать. И кончается некрофилией, с покойниками. Теперь вопрос. Опять возвращаюсь. Как научиться молодым людям, делающим первые шаги к Богу, распоряжаться своими деньгами и добавляю всеми остальными похотями? Разницы нет. Что деньги, что еда, что выпивка, что девушки, что парни и так далее и тому подобное. Все стоит в одном ряду. Рецепт один и тот же. Значит, как этой похотью распорядиться? Как ее остановить? Как удержаться от того или другого? Что хотел бы сказать? Вот когда мы говорим, что человек делает первые шаги к Богу, у нас, как правило, если это говорить церковным языком, первые шаги к Богу, это там пункты истины, это доктрины, это 2300 вечеров и утр, это суббота, это свинина. Я что хочу сказать, вот вы знаете, сама постановка, как люди делают первые шаги, как этим первым шагам обучают церкви, извините, вот сама постановка вот этого вопроса, первые шаги к Богу, в корне неправильная. Первые шаги, которые нужно было бы верующему, молодому верующему делать, должны были бы начинаться с наставления. Вы пришли к Богу, это не значит суббота, свинина, десятина. Вы пришли к Богу, это не значит ноги, ногомовения и вечеря, и членство церкви, и пение в хоре, и не пропускание собраний. Первые шаги к Богу. Мы идем к Богу. Надо, во-первых, человеку задать вопрос. Вы идете, пришли, почему к Богу пришли? Вот хочу спастись. Я говорю, очень плохо. Вы просто хотите спастись. А вы знаете, что спастись просто на небо можно, просто избавившись от греха. Вы настроены избавляться от греха? А что? И с ним надо бороться? Я говорю, да. К сожалению, ну, если кому-то это говорить, кто этого не знал, да, к сожалению, так именно. С ним надо бороться. И надо будет нести крест. Вы настроены его, этот грех, побеждать с Богом. И человек начинает мяться. Так вот, что хочу сказать. Если бы мы, все-таки говоря о Боге, говорили и сразу же об этом, да, чтобы человек понимал, куда он идет и зачем он идет, то он бы уже сразу получил бы урок, что вот разум у человека, вот чувства, похоти, страсти. Между ними идет борьба. Вот в жизни ты, молодой человек, вот с этим соприкасался. Желание такое, а другой голос останавливает. Вот он Бог, вот она сатана, вот он сатана. И человеку надо сразу показать, чтобы он знал направление, что надо делать с собой. Это было бы уже воспитание, учеба. И объяснить для молодого человека, и объяснить ему, что это касается и обжорства, и траты денег, и там бизнес, и карьера, и сексуальные похоти, да, и там, извините, сплетни, и зависти, и обиды, и раздражения, и так далее, и тому подобное. Чтобы научиться молодому человеку управлять своими, правильно, деньгами и другими похотями, его надо приучить думать. Вы помните, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Нужно сразу с первого дня, извините, говорить так, чтобы человек понял, что надо воспитывать ум, если его не хватает. И именно ум, именно наш разум, выполняет вот в эту функцию. То есть приучить человека рассуждать, пользоваться рассудком. Рассудительность будет оберегать тебя от чего? Ну вот смотрите, если человек не рассудительный, а похотливый, увидел, купил. Я не раз среди верующих встречал людей. Вот сколько денег не получит, всегда не хватает. Ой, и то надо, ой, зашла в магазин, это особенно женщин касается, да. Есть и мужчины, но у мужчин процент гораздо меньше. А у женщин будет, ой, такая кофточка, ой, а тут еще там какая-то стежечка, а тут молния, там бубенцы какие-то, и вот такое, знаете, ой, купила, полмесяца осталось до зарплаты, денег нет. Ой, денег нету, ой, денег не хватает, я иногда... Кое-кому, кто меня может правильно понять, говорю, это не нехватка денег, это нехватка ума. Ой, Саша, что ты говоришь, ты меня оскорбляешь. Я говорю, да вы сами себя оскорбляете, вы сами все время доставляете себе неудобства, у вас вечно не хватает денег. Вот возьмите, обдумайте. Ладно, если я к чему говорю, как научиться молодым людям распоряжаться деньгами и другими похотями. Допустим, мы поступили по похоти. Допустим, потратили деньги. Допустим, в какой-то грех впали. Выслушали сплетню, потом ее еще и передали. Допустим. Если не приучать человека вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, то он никогда не увидит, на этом не будет акцентировать внимание, у него все это пролетит мимо, как говорят, ушей, так мимо сознания. Ну что? Ну получилось, ну что, так тут все повесится? Да нет, не повесится. Ну тогда и все. Разговор окончен, заметьте. Похоть осталась. Попытка заставить задуматься, проанализировать, будем говорить, как теннисистом, как мячик теннисный отбит, значит, этот человек, девушка или парень, да, будут продолжать это же самое делать. Как научиться? Еще раз повторяю. Это первая заповедь для верующих. Я не про закон Божий, а как, ну, будем говорить, такой дополнительный закон Божий. Что делать? Первая заповедь. Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Если я не совладал со своими чувствами, впал в какую-то похоть, какой-то грех. Но пусть запоздало, но я все-таки начал размышлять. И я вижу, раз сделал так, два сделал, три сделал так, да, слушай, так недалеко и до нищеты дойти. Зачем я это купил? Вот обратите внимание, вот купили, ой, так надо, в этот момент в магазине, ну вот так надо, что просто вот смерть и все, если не куплю. Купил, принес, порадовался, положил. Ну, бери, пользуйся. Ну, это не сейчас, это потом, уже через месяц, ну, просто была скидка, да? Я говорю, не скидка, а если скидка, то мозгов, а это была похоть. И скидка на похоть была рассчитана. И, в общем, тебя разыграли, тебя развели. Ты купил. Лежит месяц, лежит два куплено, лежит три. Купили таким образом 6 кофточек. Одна краше другой. Ну что, ее каждый день носить? Вроде нет. Ну что-то повседневное? Да. Что-то выходное? Да. Ну хорошо. А все, сколько выходных у нас? А все, вот, одевать? А все стирать. Да мы все не носим, оно лежит, висит в наших шкафах. Потом моль. Потом, извините, кому-то не в моде уже. А если все это одевать и поддерживать свое... Я сразу задаю вопрос. А зачем хочется одеваться? Вот это каждый раз новое. А чтобы посмотрели. Какая я или какой я вот в новой кофточке, ну как к лицу. Понимаете, да? Вот подходит там под то. Заметьте, само побуждение, вот это одеваться, наряжаться в самой своей сути, это уже гордыня. Ну, голоса у меня нету, умом особенно не выделяюсь. Зато есть денежки, могу купить, что-то себе позволить, и вот прийти, и пусть она меня смотрит. Мы просто не задумываемся над своими, будем говорить, похотями, да, которые нами управляют. И у нас как-то так все это мимо внимания проходит. Так вот, если начать размышлять, то человек, раз купив, другой раз купив, потом понаблюдав, что все лежит, ящики, короба, шкафы умножаются. Носить не надо. То моль ела, то теперь мы решили дарить. Ну, благотворительностью заниматься. Тебе не надо вот эта кофточка? Нет. Тебе не надо вот эти сапоги? Да. Ну, на, вот я добрые дела делаю. Я задаю вопрос. Соберите все вместе, посчитайте, сколько денег, сколько потрачено. Да, благотворительность тогда. Ну, я говорю, ну, надарили тому же нищему или бедному. И вы думаете, он будет все это носить? Так же будет лежать, он так же будет перекидываться со шкафа в шкаф или из ящика коробки в коробку, да? Потом опять еще более нищему подарится, или вынесут на мусорку. Заметьте, сколько денег потрачено? Сколько проработано, чтобы заработать эти деньги? Я уже говорю так, ладно, там, не превращайте это в похоти. Да поехали бы куда-нибудь раз в жизни в тот же Египет, в котором никогда не были. Да отдохнули, да покупались там, или позагорали, или фрукты поели уже. Я уж сейчас не говорю там все про купание, про пляжи, ну, это другой вопрос. Но я просто говорю, ну поехали бы, да отдохнули один раз. Да взяли бы себе отпуск, да пусть где-то съездили в какое-то красивое место, покушали здоровую пищу, отдохнули, не пахали. Нет, зачем? Мне некогда. Мне вот заработать надо, купить надо, потом отмоли средства, потом шкаф дополнительный купить, потом с мужем на почве этой ругаться, потом подарить кому-то. А муж скажет, пошла ты куда-нибудь. Вы понимаете, да, сколько дурной работы, это называется за дурной головы, ногам покою нет. Надо, чтобы управлять своей похотью, любою, хоть с деньгами, хоть не с деньгами, приучить человека вникать, далее указать, что все, что мы хотим, это похоти, они никогда не бывают объективными, они всегда субъективны, они всегда пристрастны, они всегда напористы, да? Они всегда стоят на своем, потом падают в обморок, им плохо становится, если похоть не удовлетворилась. Ну, все как у алкоголика, которому надо похмелиться, а не где похмелиться, у него белочка начинается. Или ломка у наркомана. Если на это человека обратить внимание, если ему сказать, что пожалеешь, по похоти поступишь, пожалеешь, хоть это блуд, хоть это растраченные деньги, хоть это по похоти купил машину, которая блестит снаружи, а мотор, как говорится, заезжен, или что дальше некуда, да? Все обернется тебе бедой. Поэтому, говоря, как научиться, я еще раз повторяю, сразу делает первые шаги, и сразу надо объяснять. Вот похоть, вот наблюдение, похоть – это посев, последствия – это урожай, жатва. Бери и смотри. Тебе казалось, а я думала, а я думал, а мне казалось. Вот чтоб тебе не казалось, и чтоб ты не думал, что ты думал, потому что когда думают, это головой, а не другим местом, да? Вот смотри, что у тебя получилось в результате того, что ты думал, что ты думаешь. И просто ему сначала надо показывать. Конечно, как показывать, это зависит от того молодого человека, девушки или парня. Чтобы это не было, я говорю вам в общем, да, а в конкретном случае, это надо уже так, будем говорить, с умом, деликатно, с чувством, с толком, с расстановкой, так подсказывать, чтобы он увидел глупость, но не обиделся, что мы его взяли за горло. Мы же хотим побыстрее, чтобы он научился тратить правильно деньги, да? Поэтому мы быстренько оперируем, быстренько берем за горло, быстренько коленом на живот, слегка беременный, и быстренько надо рожать, ну, выдавливаем Христа младенца не по времени выношенного. Это надо учитывать. Только приучая размышлять, приучая делать выводы, вникая в себя и учение, занимаясь этим постоянно, да, а потом на основании этого, увидев порочность своего повиновения своим чувствам, увидев плохие последствия, то есть проклятие, будем говорить библейским языком, он начнет понимать, что с чувствами надо что-то делать. Вот только когда он это поймет, вот он начнет учиться что-то делать, и только тогда, не сразу, не в один день, а вот только тогда человек начнет уже воздерживаться от траты денег, воздерживаться от удовлетворения какой-либо похоти, вот тогда начнет работать голова. И вот тогда начнут исполняться слова, которые я вам напомнил в начале, да, когда этот вопрос затронул, да, притчи, 2 глава. Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, в сердце его той мудрости нету. Там есть похоти. Хочу, как маленький ребенок, капризный, и все. Не дадите, упаду на пол, буду биться головой. Вот такое наше сердечко. Мы, взрослые, не бьемся, мы просто обижаемся, а у ребенка ума не хватает, там он обиду выражает, упаду и буду играть тебе на нервах, буду биться головой до тех пор, пока не сойду с ума, а потом ты сойдешь с ума. Вот. Так вот, что хочу сказать. Когда ребенок в детстве вот этого требует, чтобы когда он будет уже молодым человеком, и он умел распоряжаться деньгами, да, там, или там какими-либо похотями, аппетитом, желаниями, да, его с детства, когда он падает на пол, бьется головою, его не надо говорить, встань, голову разобьешь, кровь потечет, это вообще стимул еще больше биться. Он понимает, ага, мама упрашивает, бабушка тоже стоит буквой ЗЮ над ним, и все умоляют, встань, не бей, твоя же голова пострадает. Рецепт простой, конечно, жестокий, конечно, нехороший, но жестокий, я говорю, он не жестокий, он правильный, но может выглядеть у любвеобильных родителей или бабушек или дедушек жестоким. Упал ребенок и бьется. Берете ремень, берете разгул и бьете, и говорите, пока не встанешь и не замолчишь, буду бить. И чем решительнее ударите, тем быстрее у него мозга заработает, извилина скрутится в спираль, и он сообразит и скажет, папа, я уже все в порядке. И все, и больше никогда в жизни не будет падать, никогда в жизни поймет, что с эмоциями не надо, как говорится, вот такие вот фокусы вытворять, потому что только беду на свою попку накличешь, да? И вот тогда, вот чтобы он понял, сказали спать, спать, сказали вставать, значит надо вставать, сказали кушать, кушать вот столько, и тарелочка чистая, и чтобы так и было, не хочу, а завтра доем, а послезавтра встану, да? Вот этого никогда не надо допускать. Вот когда ребенка вот так воспитывают, когда приучают его думать, он становится рассудительным с детства. И когда родители потом с ним разговаривают, а кто-то говорит, ой, ну какой же ваш ребенок, ну как это так у вас получилось, что вот он, ну прямо вы сказали, он послушался. Он послушался, да с радостью. Да что вы делали? Да просто, ну что делали? Не давали похотям, не давали страстям играть в нем. А один раз, когда он позволил, мы сыграли лунную сонату на его попке, да, в две руки, и все, и на всю жизнь спит, и не храпит, и всегда довольный, и всегда счастливый. Вот с этого все начинается. Я уж не только молодым людям, а уже, как говорится, маленьким говорю, что надо делать, чтобы они не выросли такими, что потом мы не знали, что с ним делать и как подсказать, а он уже, будем говорить, как в алкоголь, в алкоголизм втянулся, а теперь как научить, чтобы они не пили? Вы понимаете, пока человек вот это потакает своим похотям, а мы способствуем этому, мы родители, да, происходит деградация ума. И какой бы ни был молодой человек, вот ум деградировал на протяжении, допустим, 15-20 лет. Ни в коем случае не подумайте, что вот помолится человек, церковь помолится, кто-то руки даже возложит. Вот ему скажут, молись, и Бог научит, наставит, и он вдруг поумнеет. Ничего подобного. Почти, извините, опять не очень приятно скажу, почти столько, сколько деградировали, почти столько же придется восстанавливать рассудок. Но все дело можно восстановить. Это ум восполним. Хотим быстрее? Быстрее надо вникать, быстрее надо делать выводы, быстрее надо больше посвящать этому времени. То есть можно сократить процесс восстановления ума быстрее, но это зависит от желания. Понимаете? От склада ума и от многих других, там будем говорить, факторов, которые тоже, хоть и побочно, но тем не менее будут влиять на скорость восстановления нашего рассудка. Значит, еще тут читаю, да, в вопросе. Кстати, хочу сказать, когда есть кто-то рядом, кто умеет деньгами распоряжаться, то, вы знаете, хорошо, когда есть такой пример, когда человек видит, как он экономит, как он там воздерживается от лишней покупки, как он тратит. Ну, вы еще одну вещь поймите. Мы говорим, у нас денег не хватает. А я говорю, извините, разве у вас денег не хватает? Посмотрите, помыть посуду, открывается кран и льется так, как с ведра. Я говорю, это вы помыли тарелку? А теперь посчитайте за месяц, сколько вы моете тарелок. И моете струею, а не рукой. Вот у вас вода течет. это деньги текут. Вот у вас там в туалете с бачка вода течет, это деньги текут. Сегодня счетчики, это не советское время. Вот вы купили, вот положили в холодильник, вот не посмотрели, хотя туда все время заглядываете. Посмотрите, вовремя распределите, это опять обдуманность. Что в первую очередь скушать? Что на подходе должно стоять? Что дольше может полежать? Ой, я того не хочу, ой, я вот это хочу, я вот это хочу. Потом, ой, то прокисло, то пропало, то плесенью покрылось. Куда? Ну, туда, все туда, мусорка. Я хочу сказать, это деньги, это время, которое мы потратили на работе. Это купить обувь, а потом не могу носить, тебе не надо. Это одежда, которую мы идем, делаем что-то необдуманно. То порвали, в заштопанном, конечно, мы уже туда не пойдем, неприлично, да. То еще что-нибудь. Или пропало, не выбросили, извините, пожалели и съели. Ну, потом еще пожалели. Сидим на унитазе и жалеем, еще. Зачем я это съел? Вот я говорю, вот экономика должна быть экономной. Брежнев, кстати, сказал. Мы должны все свои расходы. Если у нас телефонные разговоры, будем так говорить, полностью зависят от цены, да, тогда надо думать, что говорим, кому говорим, сколько говорим, чтобы счета не приходили. И таким образом, что покупаем, надо или не надо, можем обойтись или не можем обойтись. Все буквально, все, что делаем, все должны, сами понимаете, да, беречь, думать, анализировать, делать выводы. Все это входит в процесс, как научиться молодым людям правильно распоряжаться деньгами. Вот, Надя, я еще раз повторяю вопрос. Как освободиться от этого и стать гармоничной личностью, чтобы быть всегда счастливым и удовлетворенным, независимо от твоего материального состояния? Обратите внимание. Ну, как освободиться, я сказал. Кстати, хочу сказать, вот просто так во сне, по молитве, ничего подобного не произойдет. Каждый человек должен со страхом и трепетом совершать свое спасение. Чтобы был и страх, и трепет, и было желание, и должен быть умный человек, который ему это подскажет и покажет. Вот смотри, вот ошибка, вот последствия, вот посев, вот жатва. И показывать культурно, чувствовать толком остростоногое, как я сказал, чтобы он увидел, что сеял, то и жал. И гороскоп здесь, и под какой звездой родился, здесь вообще ни к чему. Все в твоих руках. Или все связано с твоей головой. Если она есть, это будет видно. Если ее нет, она не работает. Это тоже будет очень и очень заметно. Ну, тут еще в вопросе под вопрос такой деталь. Быть счастливым и удовлетворенным независимо от твоего материального состояния. Ну, вы понимаете, живем в мире, где все, как говорится, на материальном состоянии. Строится, да, я имею в виду, все это не в смысле у всех до единого, а в основной массе населения, да. Ценность сегодня, вы знаете, материальная. Счастье, несчастье, это от количества денег, от бизнеса, процветает он, не процветает, от банковских вкладов и так далее, и тому подобное. Такое сегодня воспитание. Стыд, совесть, мораль, рассудительность. А зачем? Если мы будем рассудительны, мы не будем вот так покупать все подряд. У нас не будет таких похотей разодеться, как цыганка во все цветастое да пятнистое, да? Следовательно, если мы будем такие, экономика упадет. Экономика и существует только потому, что есть люди, у которых, заметьте, те, которые рекламой занимаются, они получают очень большие деньги, потому что реклама развивает похоти и страсти, а люди, не понимающие, откуда это все исходит и почему это исходит, да, бегут и покупают. И вот так будем говорить: товар, деньги, товар, товар, деньги, товар. Кругоборот денег, будем говорить, в торговле, в бизнесе. Вот за счет этого люди и богатеют. А мы покупаем столько, сколько нам в жизни, на три жизни хватит. А в одной жизни нам столько и не надо. Мы сколько покупаем еды? Обратите внимание, мы столько не съедаем, сколько покупаем. Вопрос, куда что все остальное девать? Знаете куда? Мусорное ведро и мусорный контейнер. Вот так будем говорить, строится наша жизнь. Но делаю еще один акцент. Значит, быть счастливым и удовлетворенным независимо от твоего материального состояния. Как таким человеком стать? Чтобы материальное состояние не влияло на мое счастье или мое несчастье, на мой внутренний мир, на мое мироощущение. Опять-таки хочу сказать, без вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно, таким человеком никогда никто не станет. Чтобы быть счастливым, независимо от материального состояния, нужно увидеть, что не в материальном состоянии находится средоточие счастья. Это мы так понимаем, это нас так воспитали, это нас так воспитала среда, средства массовой информации, и мы еще смотрим друг на друга и заражаемся. И нам кажется, что есть деньги и есть счастье. А нету денег и нету счастья. Это некоторые как говорят, вот, ой, дай бог, уж извините, пожалуйста, иногда такое, куда ни глянешь, что, знаете, да, сейчас вот, женщине надо грудь обязательно увеличить, мужчине тоже что-то надо увеличивать. Это вот конец света. Вот того нету у нее, того нету у него. Все, счастья нету, семьи нету, труба дела. И куда ни глянь, вот там. Как увеличить, да как приумножить. Главное богатство и главное достояние. Ну, как такому человеку объяснить, что не в этом счастье? Как говорят, не в деньгах счастье, так же говорят и не в размерах счастья. Вот женится, красивый, красивая, ну, как говорится, все, как говорится, кукла, Барби, все с картинки. Дальше. Ну, вот оно все есть, зачем ты гонялся. Простое наблюдение, вникай в себя, вникай еще в жену, и вникай в свои отношения. И делай выводы, мотай на ус. Вникаю. Все есть для секса. И что называлось любовью. Что на самом деле было похотью. Но называл человек это любовь, любовь. Ну а раз любовь, она вечная же, конечно. Дальше. Ну, сексом позанимались. Раз, два, три. А язык? А ум короткий, а язык длинный. А похоти, а страсти. А то не хочу, а то не буду. А пошел ты, а пошла ты. И в конце концов. И смазливость, и красота, и размеры. Человек сам приходит к тому, что не в этом счастье. Но он пришел к этому только по той причине, что начал анализировать, что я хотел, что я считал ценностью. Получил? Получил. Надеялся на это? Надеялся. А теперь что получил? Комбинацию из трех пальцев. Счастья нету. Так значит не в сексе. Значит не в размере, а в уме, в покладистости. В добродетели, в рассудительности, да? Да. Ну, я говорю, конечно, в общем, да. Но опять-таки, чтобы понять, что счастье не в материальном состоянии, а опять-таки нужно понаблюдать, я уже как-то рассказывал, понаблюдать за богатенькими и вспомнить фильм, не в смысле обязательно его смотреть. Богатые тоже плачут. Просто они об этом не афишируют. Потому что если богатые будут плакать вслух, на виду у всех, то все поймут, что богатство это не так все хорошо, может и не так будут гоняться. Поэтому плачут втихомолку, редко когда вслух, ну, когда уж совсем как не в моготу, да, тогда уже, как говорится, на виду. Но опять-таки, я вот рассказывал, приводил пример, тоже у меня это же была проблема, и верующие, и вроде хочется денег, и вроде их не надо, и чтобы, как говорится, и лишнего не было, и недостатка не ощущал, да. Вот. Бог, я говорю, Господи, научи. Ну, я никак не мог научиться, Бог меня свел с богатыми людьми. Один мне говорит, Саш, знаешь,
Я, говорит, знаешь, сколько у меня денег? Я говорю, не знаю. Он говорит, ты знаешь, представляешь, я тоже не знаю. Ты можешь представить? Я говорю, мне трудно представить, я всегда знаю с точностью до рубля. Это было в советское время, перестройка началась. До рубля и до копейки. Знаю, сколько у меня в кармане. А он говорит, а я не знаю. Вот можешь представить, сколько денег? Я говорю, мне трудно представить. Потом сидит, и мне говорит, Саша, ты знаешь, я вообще это... 2 недели не сплю. Я говорю, почему? А по той причине, что кризис, курс доллара падает, а у меня же, как говорится, в иностранной валюте. Теперь я переживаю, тому дал, занял, а он не возвращает. Я вот переживаю, мои сбережения тают. Я говорю, слушай, ну тебе недолго, 2 недели не спишь, да. Я говорю, тебе недолго и в дурку попадешь. Клиентом станешь, богатеньким. Он засмеялся, говорит, точно, ты знаешь, так недалеко и до дурки. А ну ты еще знаешь что? А говорит это. Ребенка надо в школу на машине везти, надо встречать. Почему? Потому что выкрадут и выкуп потребуют. Правильно. А я потом сижу и думаю, интересно, вот. А моего ребенка красть никто не будет. А выкуп, а что я дам? А мне ничего, нечего давать, там без толку воровать. Далее. А я сплю спокойно. Но я богатый? Нет. Ну что, я голодный? Тоже нет. Слушай, крыша над головой есть. За квартиру оплатить можешь? Можешь. На еду хватает? Хватает. Ну, экономить приходится? Да. Ну так, если экономишь на еде, ну на еде на какой? На дорогой, на жирной, на как говорится, вредной. Так еще и здоровье сохранять. Я так посмотрел, подумал, думаю, слушай, да и не так все страшно. У меня есть преимущество. С другим встречаюсь, тоже богатый там. Шифер с Финляндии или там с Италии. Кафельная плитка с Норвегии. Там мебель оттуда. В общем, стекла пули непробиваемые, решетки на этом, на окнах. И рассказываю. Вот рэкет на меня сел. Денег столько. Все требуют, всем плати. Крыши тут появились бандитские. Им надо платить. За что, говорит, нет смысла вообще работать. Я перестал давать. Я не могу теперь выйти из дома. Меня предупредили, что расстреляют. За то, что не плачу. Налог бандитам, да. Говорит, 2 детей. Жена, я не помню, или умерла, или что-то случилось. Он и 2 детей. Дочка и сын. Дочка отличница, идет на золотую медаль, он говорит, ну это единственная надежда, бизнес передам. А он говорит, я думал, что раз деньги, значит, профессура, вся европейская, американская, любая болячка, вылечат. У дочки онкология, она в 10 классе училась. Он ее в Германию руки развели, он ее в Америку врачи руки развели. И она, он мне говорит, она умирает, все. Сын выпивает, наркоманит, с пацанами, машину разбивает, я плачу штрафы постоянно. Так прав еще нет, он ездит на машине. И он говорит, вот она умрет, жены нету, а этот проходимец, говорит, за неделю прокутит все, что я горбом зарабатывал. Так я говорю, к этому человеку подъехали на грузовике, с грузовика противотанковая вот эта ракета, да, ну еще этот, ну знаете, как стреляют с плеча, держат, да, ему в окно всадили этот снаряд, там разнесло в доме, ой-ой-ой, сколько, это было предупреждение. Я сижу и думаю, дом, стекла, решетка, золотая тюрьма, золотая клетка, выйти не можешь. Деньги есть. Сын разгильдяй, дочка умирает. И вот Бог меня свел, заметьте, но если бы свел, а я не вникал, не размышлял, не анализировал, я бы до многого не додумался. Поглядев на этих людей и еще кое-на кого, прикинул, понаблюдав за ними, за ихними отношениями, жены красивые, а сами не совсем красивые, но зато богатые, а жены красивые. Жена требует денег, дети требуют денег, и он говорит, меня никто не любит, Им только деньги, они любят деньги. Моя жена вышла замуж за мои деньги. Я говорю, вот оно и счастье. Вот так наблюдая, вот так размышляя, анализируя ситуации, я посмотрел, как внутри происходит переоценка ценностей. Деньги стали дешеветь. Мораль, рассудительность, добродетельность, мудрость, да, я имею в виду божественное, библейское, все становится более ценным. Красивая жена или красивый муж, а вот умный муж и умная жена – это на года до старости. Красота пропадает, а ум молодеет, если им человек пользуется, хоть он, хоть она. Вот так наблюдая, вот так размышляя, и красота стала терять, физическое, внешнее, да, стала терять свою ценность. И деньги, и карьера, и похоти, и страсти, и тому подобное, и так далее, и так далее. Ну, конечно, можно много чего рассказывать, да. Я думаю, что достаточно мыслей для того, чтобы понять это. Я сейчас уже, ну, еще один момент хочу затронуть. Однажды Алексей Силабуг из России, да, прислал мне, ну, вот такую информацию. И, ну, написал, что, может быть, будет полезно в одну из пятниц вот просто прочитать кое-что. И, ну, проинформировать и вас. Вот сейчас как раз вопрос такой был у Нади со Львова, да? И вот эта информация как раз как нельзя кстати. Тоже по поводу рассудительности, занятий, увлечений и как это связано с бизнесом, с богатством. Ну, здесь может быть, я так хочу сказать, намек на то, как, какие люди становятся богатыми, а какие остаются бедными, да? Ну, я не к тому, чтобы кто-то был бедный или богатый, да? Я рассказал вам, чтобы мы понимали, как нормальный баланс удерживать, чтобы, как говорится, не упадать в какие-то крайности. Но, тем не менее, информация интересная. И я хотел бы обратить ваше внимание на нее. Значит, Алексей Силабуги пишет: «Здравствуй, Саша. Интересная информация о богатых и бедных. К вопросу на пятницу». Ну вот, давно это было прислано, но вот как раз пятница, ну не та, может быть, которую Алексей ожидал, да, но тем не менее. Значит, табличка такая, значит. Значит, одна графа, это значит такая, один столбик, вернее, привычка. Вот привычки есть, да, а напротив каждой привычки два столбика. Один столбик богатые, а другой столбик бедные. Так вот, смотрите, какие привычки свойственны богатым и бедным. Конечно, вы понимаете, не может быть все абсолютно, все, конечно, относительно, но тем не менее проценты более-менее, ну, будем говорить так, соответствуют реальности, да? Значит, смотрите, привычка. Составляют список дел на день, на неделю, на год. Богатые 81%, бедные 19%. Вы видите, разница какая, да? Что значит составлять список дел на день? То есть это план, это рассудительность, это умение, как говорится, выбрать лучшее, худшее, да? Что сделать, что в первую очередь, заметьте, привычка составлять список, делать план, говорит о рассудительности, о плановости жизни этого человека. И заметьте, плановость – это, если на год я пишу, то я на год уже и планирую, на год уже и прикидываю, на год уже и сопоставляю возможности, да? Что реально, что нереально. А значит, думаю. Богатые 81%. Кстати, хочу сказать, это относительно денег, да, материального положения. Вот эта информация мною с вами сейчас рассматривается, да. А я вам такую вещь хочу сказать. Вот, чтобы победить грех, зачем вникать в себя и учение? Ну, чтобы заметить свой грех. Заметить раз, заметить два, потом, чтобы он надоел, потом, чтобы мы взялись и поставили этот грех на учет. Как в детскую комнату милиции когда-то подростков неблагополучных ставили, да? На учет. Что такое на учет? Вот мы на день планируем там сварить, кушать, постирать, погладить, завтра прополоть, там послезавтра, значит, теплицы полить, удобрить надо, там пропосынковать, там подвязать. Ну, у кого какая работа, да? Если мы планируем, то мы это делаем. Если мы не фиксируем грехи и не планируем ни на завтра. Заметьте, если мы планируем, мы список, план все время подсчитываем, напоминаем в своем сознании. Заметьте, заставляем мозг работать. И чем чаще наш порок напоминается, тем быстрее рассудок, потом вы это заметите, через время начнет сигнализировать нам о том, что куда ж ты лезешь, ты же он писал про него или читал сегодня про него уже 3 раза, куда ж ты лезешь, и вы вовремя остановитесь. Но если не вовремя, то хоть на середине, до конца не все скажете. А через время вы только подумаете говорить, как вам тут же внутри ваш разум просигналит. Ты помнишь? Ой, да. Ой, как хорошо. Так вот я хочу сказать. Умные верующие составляют список, что делать с собою завтра, послезавтра, неделя, на год. Но я хочу сказать, грехи на год там писать, в конце года буду бороться, нет. Вот что открывается вообще, планируйте, фиксируйте, читайте эти планы. Все это делает нас богатыми духовно. Следующая привычка. Фокусируется на достижении конкретной цели. Заметьте, что такое фокусируется. Не распыляются на второстепенные конкретные там дела, занятия. Поставил все в сторону и на результат, на конкретная цель. Заметьте, фокусируется на достижении конкретной цели. Богатые 80%, бедные 12%. Дальше. Звонят друзьям, родным, коллегам в день рождения. Богатые 80%, бедные 11%. Дальше. Привычка. Позволяют себе больше 300 калорий фастфуда в день. Слушайте, привычка. Позволяют себе более 300 калорий фастфуда, да, в день. Богатые 30%, бедные 97%. Чем беднее, тем глупее. Знаете, есть поговорка такая украинская, скажу по-русски, да? Да и по-украински поймете тоже. Дурный бо бедный бо дурный. Вот так говорят. Бедный, потому что дурной, дурной, потому что бедный. Как какой-то круг. Заметьте, человек, который имеет мудрость, умный, он найдет применение своему уму. Даже где-нибудь работы он найдет работу, найдет занятие, он заработает. Не найдет занятие, обучится чему-либо, рассудок ему подскажет, или Бог через рассудок. Дальше. Занимаются спортом. То есть, заметьте, это все конкретно ставит человек задачу. Планирует. Заметьте, скушать, не скушать, да? Это надо думать. Вовремя остановиться. Позвонить кому-то в день рождения, это надо запомнить. Это тоже фиксируется в сознании. Это какая-то ответственность, да? Далее. Занимаются спортом. То есть это конкретно ставят задачу. Пересиливают свое «не хочу», «не могу», «не буду», «холодно», «жарко». Занимаются спортом хотя бы 4 раза в неделю. Богатые 76%, бедные 23%. Далее. Просыпаются за 3 часа или больше до начала работы. Богатые 44%. Заметьте, раньше встают, чтобы спланировать. Бедные 3%. То есть бедный спит до последней минуты. А зачем так спать? А что там голову париться? Прибегу, успею, никуда не денется и сделаю все необдуманно. Это я, конечно, от себя говорю. Далее. Смотрит телевизор меньше часа в день. Заметьте, меньше часа. Богатые 67%. Почему? Потому что надо думать про бизнес. Бедные 23%. То есть бедные сидят у телевизора. Зомбоящик, который ничуть не приучает думать. А развивает похоти и страсти. Далее, смотрите. Смотрят реалити-шоу. Знаете, какие есть, да, на Украине, в России, в Америке, да. Заметьте, смотрят реалити-шоу. Богатые 6%. Бедные 78%. Видите, где бедные сидят? Любят читать. Богатые 86%. Хотя бы про бизнес читают. Бедные 26%. Читают ежедневно хотя бы полчаса образовательную и профессиональную литературу, а не детективы и романы. Богатые 88%, бедные 3%. Образовательную читают. Вот потому такие умные, бедные. Далее. Слушают аудиокниги по дороге на работу. Богатые 63%. То есть, заметьте, как продуктивно используют время. Бедные 5%. Далее, привычка. Уверены, что стоит всю жизнь учиться и самоусовершенствоваться. Богатые считают 86%. Бедные 5%. Заметьте. Не читают. Любят смотреть реалити-шоу. С телевизора не вылазят, спортом не занимаются, жрут фастфуд побольше, как лишь бы, как говорится, на халяву, да. Планы не составляют, цель не ставят. Заметьте, бедненькие. Вы поняли почему? Бедный, бо дурный. Бедный, потому что дурной. Вы поняли, извините за это слово, но сказать глупый, может, не так будет конкретно, не так, как говорится, запомнится, да. Всю жизнь нужно учиться и самосовершенствоваться. Богатые, среди богатых 86% считают, а среди бедных 5%. То есть они не считают, что нужно учиться. Далее. Играют в азартные игры. Среди богатых 23%, среди бедных 52%. Говорят все, что у них на уме. Богатые 11%, обратите внимание. Бедные 69%. Ну и заключение. Значит ли это, что если я завтра встану в 6 утра, в метро послушаю, то есть, заметьте, до сих пор ничего не делал, а завтра в 6 утра встану, в метро послушаю аудиокнигу, пройду мимо забегайловки с фастфудом, то на моем счету магическим образом появится десяток тысяч рублей, а то и долларов. Вряд ли. Но вот что вдохновляет. 84% богачей верят, что правильные привычки приводят к успеху. А заметьте, привычка – это, заметьте, система, это закон духа жизни, о чем я с вами говорил, да? Освобождает меня от закона греха и смерти, от дурных привычек, говоря по данной теме, да? Значит, 84% богачей верят, что правильные привычки приводят к успеху, а среди бедняков таких лишь 9%. Может, первые просто догадались попробовать, вырабатывать эти привычки, а вторые нет, как бы вопрос. То есть, обратите внимание, богатый он себя ограничивает в чем-то. А что-то он на что-то больше тратить времени, внимания. Он планирует, он думает, он ответственный, он ставит цель. Обратите внимание. Я это не к богатству все вам читаю. Я говорю, обратите внимание. Кто в христианской жизни чего-то достигает, двигаясь по лестнице Петра? Кто духовно богатый? Не в смысле гордый и высокого мнения о себе, а в хорошем смысле духовно богатый. Кто планирует, кто ставит задачу, кто на нее нацеливается, кто от нее не уклоняется, кто думает, что ест, кто обуздывает свою плоть, кто меньше спит, ну я не говорю, что надо вообще не спать, да, кто меньше смотрит телевизор, кто сидит в реалити-шоу, и кто там читает, слушает аудиокниги, да, и читает образовательную литературу, обратите внимание, кто больше вникает в себя и учение, занимается этим постоянно, кто больше планирует, ставит цель, достигает, вот у того и будет результат. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. На сегодня уже по времени полтора часа мы пообщались, да. Думаю, что так, на вопросы, которые мне задавали, я ответил. Опять напоминаю вам еще раз и еще раз. Думайте, о чем мы говорим с вами. Анализируйте то, что вы слушаете. Просто так послушали, забыли, результата не будет. Изменение сознания, переоценка ценностей в сознании – это постоянное размышление, взвешивание, анализ, суд. Суд должен определить. Суд взвесить, определить, выверить и сказать, что хорошо, что плохо. Это размышление, это наблюдение, это, библейским языком говоря, непрестанно молитесь Духом. Всего хорошего. Размышляйте, пережевывайте пищу хорошо, я имею в виду в сознании, и только тогда она будет усваиваться и давать хороший положительный результат, духовное здоровье. С Богом и до следующей встречи, которая состоится завтра. Всего хорошего.